дачи были, да? Все да. Или как? Ну вот давайте обсудим сразу. Или...
Кто-то до этого, кто-то там папку забыл.
Какую-то?
Ну, найдется.
Как идет жизнь-то?
Сложно идет.
Ну, она всегда сложна.
Мы сейчас разговоримся.
Олег Николаевич, а вы с репетицией, да?
Да.
Дядя Ваня,
а можно нам побыть на репетиции?
Нас мало.
Да дело не в мало. Вы же все прекрасно знаете, что когда идут репетиции сценические, тогда еще можно что-то видеть, что-то смотреть, правда?
Понятно.
Когда еще, так сказать, пытаешься... Вот Атар что-то уже нам может сейчас рассказать, потому что у него есть определенный опыт, правильно? Ну, вот это, я думаю, интересно. А мы все давайте задавать ему вопрос. Ну а как иначе? Он уже поставил, а я, так сказать, только...
Это дядя Ваня?
Да. Да.
Ну ничего, после вас я поставлю. Там не легче уже.
Наверное. Я пока... В тумане, в полном, какой-то такой странный все-таки, то есть не странный, трудный, так бы я сказал, драматург.
Какое распределение распределить?
Распределение? Дядя Ваня, Мягков, Астров, Борисов. Елена Вертинская. Ну, вот, там, вафль там невинный. А Марья Васильевна. Серебряков Евстигнеев.
Соня.
А?
Соня.
Соня репетирует такая артистка из театра Маяковского Якунина.
Ясно.
Ну, может, я и сам сыграю еще.
Кровь в лабораторию. У нас новый режиссер, мы пригласили товарища Копылова, он главный из Владимира. Был до этого в Орле.
Угу.
Еще такой талантливый человек.
Ну, тут у нас все талантливые.
Да, чтобы все сказали. Да, чтобы сидели все, волновались. Много состава, мы скоро подготовим. Ага, посидите тут уже, заевшиеся.
Посмотреть на нас, мы похожи на заевшихся, чей подобный.
Ну так что мы сегодня? Вы действительно все смотрели
про год,
да? Ну давайте, так сказать, обсудим. Там есть чего, вот, так сказать, по-моему, поспорить, если что.
Да, по-моему, есть.
Ну вот давайте. Это, по крайней мере, мы будем тогда, ну, работать.
Понятно. Но сложно о вчерашнем спектакле говорить, потому что Многое кажется мне, ну не многое, может, малое кажется мне. Не вскрыт. Вот так. Дело в том, что и по центральным линиям, и по этому спектаклю оставляет очень смутные чувства. Смутные. И, естественно, вслед за этим смутным чувством встают разные вопросы. Вопросы, наверное, ну, явление сюрреализма, наверное, имеет очень важную современную почву. Современную. И раскрытие вот этого явления, потому что мысль ты не раскроешь. Сверхъестественное. Значит, вот то, что может дать зрителю и залу познание, лежит путешествие Сальери от прикосновения к светлому и до самой страшной кары. И нужно пройти все круги ада. Нужно, на мой взгляд, такое прохождение по этим кругам ада. Чтобы, во-первых, многое в зале знали себя. Потому что посредственность явление враждебное человеку, враждебное творчество. И если серьезно говорить, то это явление удушающее. Я понимаю, что выбор этой пьесы художественным театром это его устремленность мысли была в эту сторону. И тут-то происходит какая-то штука. Когда не цепляет ни ум твой, когда ум твой остается холодной к анализу, когда предмет исследования, простите, что я говорю так, предмет исследования, он размыт. Все время теряешь фокус. И все время происходит подмена. Как ни странно. Публицистической декларации, результатом. Если говорить так вот, строго подходя к словам своим и мыслям, может, я ошибаюсь во многом, то этот процесс весь, он излагается. Он излагается. Он не в системе того театра, который называется МХАТом. Я говорю страшные слова, и меня, наверное, побьют и бить, наверное, и нужно побить меня. Но и к как ни странно, и остальные компоненты подобраны к этому. Я кощунственную штуку скажу. Но этот спектакль нельзя было делать на музыке Моцарта. Нельзя. Я себя ловил на том, что идет монолог, очень важный, там так далее и тому подобное. Я слушаю музыку и думаю, нельзя было, это раз. Во-вторых, если точка зрения режиссера и художника на оформление, как тоже на сальеризм, то, ну, вот такие вот грустные вещи были у меня. И, наверное, это предмет разговора, и, наверное, предмет несогласия со мной. Мы же разучились уже, к сожалению, говорить откровенно. Но, наверное, нужно начать учиться.
Тут вот, Айденька, что действительно есть данный вопрос, который действительно, вот, на мой взгляд, сегодня у вас есть ответ. Понимаете, вот действительно, как сыграть сегодня гениальную личность? Понимаете, документальные факты биографии Моцарта, на мой взгляд, они все равно выше, трагичнее, чем любой рассказ. И когда вот вы ставили «Так победим», мы все ходили на репетиции, смотрели потом спектакль, и всегда думаешь, ну вот, значит, берется еще, значит, одна страница, и как? И вот там действительно есть, на мой взгляд, ответ о том, вот те последние дни гениального человека, он ведь тоже оглядывается, там тоже есть ретроспекция, понимаете? И здесь, мне кажется, вот Ефимов сказал, о чем спектакль. Ну, конечно, каждый раз режиссер будет по-своему говорить, но мне кажется, поскольку ведущее лицо Сальери, и если обратиться к классическим примерам, то Ричард начинает «Мой путь был полит кровью», а Борис Годунов говорит «Если одно пятно совести заведется, душа сгорит». Понимаете? Вот если сегодня говорить о больной совести или о том, что останется после меня, как я не сравниваю, никаких аналогий не провожу, но гениального человека мучило, что останется после меня и каким путем победить дальше его идея, то здесь мы говорим, завелось это пятно. Вот это версия Шефера. Он говорит, что Сальери изгрыз сам себя больной совестью. И отсюда, вот, ну опять же, понимаете, трудно критиковать коллегу, потому что ты знаешь, что, вернее, критиковать легче, так сказать, говорить, разбирать это, ставить сложнее гораздо в 100 раз. Но все равно, это очень ответственная площадка. И когда туда приходишь, то хочешь получить на какие-то свои больные вопросы ответ. И отсюда возникает сразу вот вопрос, от чего отправляется этот поезд? От чего отправляется это? И сразу у меня начинает действительно, ну, во-первых, действительно, документальность музыки Моцарта, она действительно...
гениально.
Разбивает. Она разбивает. Она, или она должна быть вплетена так, потому что ну так сразу, ну лакримоза звучит и все. Уже больше ну, звучит сирена. Ну, понимаете, или нужно так ее, эту музыку найти, не эту, взять те музыкальные какие-то куски, которые или они не должны, они идут иллюстративно, продолжая, они не являются контрапунктом в данной ситуации. Они идут параллельно, они начинают иллюстрировать состояние, иллюстрировать атмосферу.
Так же, как и оформление.
Да. Оформление нет. Оформление тут, мне кажется, вообще, понимаете, ну тут опять же говорит, ну, как-то мы разговаривали между собой, что все равно, в общем-то, спектакль «Шахматная партия». Ты знаешь, что ты играешь испанскую партию, там французскую, важно окончание. То есть, как ты будешь дальше выкручиваться? Все ходы знаем. Так, так, так. Но понимаете, если, скажем, ход вот финала прекрасно, который играет Табаков, на мой взгляд, финальную сцену, он просто играет откровенно совершенно. Вот это вот то вот что, мне кажется, вот эта больная совесть и то, что вылилась вся в эту вещь, и, скажем, это какая-то это мистическая труба, там, сои, и рядом сочетание иллюстративности, опять же, этих вот зеленых этих садов и так далее. И поэтому действительно есть какое-то смещение, не знаешь, про что спектакль. Если про больную совесть одно, если он говорит о сюрреализме, то действительно Давыдов очень любопытно это делает. Просто, вы знаете, это вдруг вот какие-то действительно возникают ситуации. О чем же? Вот о чем? Вот о том, что... И вот тут вот из-за того, что нет точного ответа, понимаете, когда вот мы все приходили, так победим, действительно была какая-то ситуация вот там, когда... Почему такое напряжение в зале? Потому что все вдруг почувствовали, что это ответственность какая-то, понимаете, оттуда лилось, из сцены лился поток болезни гения человеческого, понимаете, о том, что же дальше, как дальше, и что было, и что сейчас. И это вот это об ответственности, она здорово там звучит. Это действительно, почему такое действительно мы говорим, почему резонанс такой вдруг. А здесь действительно вот есть ситуация, которая сразу ставится раз вопрос, два вопрос, три вопрос, и возникает уже просто рассказ. И когда мы говорим, скажем, да, есть эта загадка, и молодостью Моцарта не сыграешь. Это ситуация, и понимаете, режиссер придумывает красивую мизансцену, понимаете, скажем, вот он там падает, там розы, так сказать, такое украшает, ну ладно, бог с ним, волокут его, и вроде действительно волокут его в братскую могилу, но сам факт, который, ну кто знает много о Моцарте, он страшнее, чем вот это вот показ такой-то самый, понимаете, а когда вот Табаков поднимается до этих нот, вот это, мне кажется, сопрягается с залом, какие места у него. Ну, об актерах это отдельный разговор, там, вот вы сейчас распределяете дядю Ваню, уже концепция в распределении, четко читается, понимаете? На мой взгляд, я не знаю, понимаете, всегда, может быть, потом актер там уходит в сторону, там, или как там, но, в принципе, уже чувствуется точно совершенно, опять же, на индивидуальное восприятие. Конечно, об этом спектакле, почему очень мы благодарны, что вы правильно выбрали, когда я сейчас спросил, что будет, говорит, пойдите посмотрите. Потому что действительно это предмет разговора вообще. Предмет. Ну вот у меня так. Просто некоторые эмоциональные, просто ощущения спектакля этого.
Тут мне кажется, что Олег Табаков, он настолько интересен в этом спектакле, что он из, ну как, я даже не могу понять, он вылезает из этого спектакля. Вот спектакль вроде с этими птичками и со всеми бегущими мальчиками и всякими штучками. И вдруг глыба, Олег Табаков. Ну как работает? Где-то уже спектакль в середине второго акта, он начинает уже буксовать, уже... И все равно финальная сцена Олега Табакова. Это просто гораздо выше этого спектакля, и вот эта тема потом о посредственности, хотя весь спектакль об этом, в общем, и не было ничего вроде бы, правда? И потом она так вылезла. И очень любопытен, конечно, Давыдов тоже. Потому что у нас есть уже представление.
С самого начала есть, да, о жанре, вот этот вопрос жанра мучительный совершенно. Тут тоже есть такие вот моменты этого смещения, сдвига. То думаешь, как это? Табаков это?
Да, один спектакль, все остальное же другой спектакль.
Эти люди эти там, третий. Вот этот жанр действительно, проклятое определение жанра, оно действительно одно из кардинальных, что ли.
Через жанр нужно пропустить художника, ну, композитор уже, к сожалению, написан.
Так он это... Он же не писал. Да, Шефер не Дуник, а не думал, что он будет эту музыку писать.
А может, у них там тоже эта музыка и звучит как познавательно, как полонез Огинского, что-то так. Если не знают.
Вот в связи с этим, с этими разговорами, которые только разгораются, Я вот хочу поделиться с вами, товарищи, вот одним вопросом, который очень волнует меня. Я недавно выпустил «Метель» Леонова. Ну, естественно, до того, как я начал репетировать, были там разные препоны. К счастью, как говорят, там многое получилось. Так. И молодая актриса, которая играет Зою, которая кончала у меня там же, а до этого играла Лизу в «Детях солнца». И этот спектакль мы привозили сюда, и очень как-то ее хорошо как-то воспринимали. И вот на этой Зое вдруг возник один вопрос. Ну, вроде как-то она понимает движение, все так. Понимает всю ту довольно кропотливую работу. Однажды я ей сказал, вот ты Зою, тебе трудно дается Зоя, потому что не происходит воспитание очень сильного гражданского начала. Там эта Зоя, как, ну, помните, она первая как-то выступает против той лжи, которая в доме. И казалось, я с ней работал долго, много. А вот это самое то, что должно слиться в актере с каким-то самым, самой высокой гражданской температурой, потому что там в актерском отношении оно вроде как все разработано, и актерском вроде все она делает. А вот этой гражданской температуры не хватает. Не хватает нетерпимости. И мне вот мы все сюда приезжаем и своими разными. Мне бы очень бы хотелось, чтобы как-то мы об этом поговорили, потому что и вчерашнем спектакле не хватало гражданской нетерпимости. И в большом количестве спектаклей, не московских, а не московского, вот все есть. Мастерство есть, за сцену есть. Все такое. А вот этой температуры гражданской, нетерпимости ко всему, к тому, что вот это, наверное, должно стать предметом наших. Мне хотелось бы, потому что Олег Николаевич, это не похвальба, а это реальность, потому что, пожалуй, очень немного художников с такой гражданской нотой, как у вас. И та публикация, которая была, очень, кстати говоря, интересная и своевременная, она, опять же, всем нам сказала. И это подтвердила еще раз и сказала. И поэтому я и, забегая немножко вперед, это привез сейчас тоже сюда. Потому что, ну мне, ну не хватает, наверное, Ну, все хорошо, и мастерство есть, и все есть. И талант. Я путанно говорю.
Я бы мог уже вмешаться, если у кого-то сейчас тут нет терпения поговорить по на эту тему. Я так начну, вот как я отношусь, что ли, к спектаклю, к Амадею, как он возник действительно в Амхате. Наверное, если бы мы решили ставить, допустим, Пушкинского, Моцарта и Сальери, я, может быть, и не доверил бы это Марку Розовскому, во-первых. Не дал бы играть Сальери Табакову и так далее. Я видел Амадей, значит, в Лондоне. Я ушел вообще после первого акта. Хотя это первый, самый знаменитый вроде спектакль. Так, мне было так скучно, хотя я пьесу знал. Знал пьесу. Вот, наверное, потому что, так сказать, она никак действительно не задевала меня. Потому что это проблема, так сказать, глубины и на какие-то такие вопросы. Эта пьеса никак не может, по-моему, отвечать. Не может уже мне, во всяком случае. Мне так она не может отвечать. Поэтому я это воспринимаю, спектакль, как такой, может быть, вариант, ну, естественно, не исторической драмы, нет. И поэтому, когда, конечно, вы говорите о факте биографии Моцарта или того же Сальери, то все уже мы сейчас больше знаем, больше этой легенды. И теперь уже, может быть, долг какого-нибудь драматурга восстановить истину о Сальери, там, к примеру, понимаете? Что это был, тем не менее, очень интересный, так сказать, композитор в свое время. Там. И он тоже, он не убивал никогда Моцарта, он и хоронил Моцарта, и учал, и прочее. Мало ли, можно много восстановить, так сказать, побороться с легендой. Шефер берет эту легенду и, так сказать, дает свою, что ли, версию. Версию, которая дает, по-моему, возможность так или иначе ее трактовать. Что-то в большей степени вытаскивать, что-то в меньшей степени. У меня есть определенная критика к этому спектаклю, так как спектакль, премьера будет еще 20-го, я думаю, что-то еще сделает режиссер, я об этом потом скажу. Но я сейчас говорю, почему появилась эта пьеса и почему Розовский ее ставил. Потому что Розовский как раз, я думаю, убежден, что он как раз рыл вглубь. Что он рыл вглубь. И, так сказать, он не понимает, когда ему говорят, что нету вот этой сложности. Ну, примерно то, что, так сказать, вы вначале высказали о той недостаточности, или что вас огорчило это. Меня это как раз не огорчает, потому что, ну, какая-то критика была такая, ну, когда мы там обсуждали на худсовете, там потом министерство, ну, как это вообще... Сальери вначале, просто какое-то бабье лицо. И вообще, ну что это за Констанция, чуть ли не там то-то и то-то. Ну и так далее, и так далее. Мне кажется, при, может быть, там, и каких-то усилиях, стараниях, но я уже предполагал все равно не то, что возможности, а строй, так сказать, мыслей Разовского, что он все равно при всем своем, может быть, убеждении и желании пойдет не вглубь, а пойдет в сегодняшний день. И Табаков то же самое. Пойдет именно в сегодняшний день. И мне было совсем неинтересно, так сказать, гений и злодейство там, или посредственности гений. А вот вам, как говорится, как наша ядрена мать от искусства карьеристы, всем нам мешают жить. Ну вот и все. И, по-моему, это в спектакле есть. А будет еще, наверное, точнее и лучше. Поэтому та, что ли, цель, когда вы говорите про публицистику, ну, может быть, и она тут годится. Она тут тоже годится. Но Табаков с самого начала, он рассказывает о тех, пожалуйста, мотивах, вы можете ему верить или не верить даже. Но сам его образ, весь его, так сказать, строй в этом спектакле у меня вызывает масса сегодняшних современных ассоциаций. Я сразу вспоминаю многих, извините просто. И когда он, так сказать, говорит, я был знаменит там и все, а потом, так сказать, забыли. Ну, у нас то же самое же происходит. Они все знамениты, когда там секретари Союза. А потом, не будем называть тут имен и фамилий, по-моему, в этом, так сказать, главная, что ли, задача. Главная задача. Он талантливый, по-моему. Сальери-то. Но в чем? Это вот когда я в Амхат шел, один человек мне сказал, они уже, понимаешь, имею в виду и тех еще и стариков, и все, да все они подыстратили, уже все, у них один только талант остался, они и объединяются-то, вот такие разобщенные, только в одном случае. И талант, когда надо кого-нибудь, так сказать, сожрать, уничтожить и прочее, понимаешь? Вот у него есть, несомненно, этот талант организовать и как, и все. И у меня эти ассоциации может делать более, может быть, и тонко. Тут еще, может быть, что-то недостает. Но путь, направление, в силу просто, я знаю слишком Табакова, и он хотел это играть. И он сыграл и внес, конечно, в этот спектакль, и в Амхат, если уж на то пошло, будем так говорить, гражданское. Гражданское, у него есть отношение к подобному, понимаете, к подобному явлению, так сказать, в нашей жизни. Поэтому вот и министерство-то как-то со скрипом, но по другим соображениям это вчера, так сказать, обсуждало, что же вы поете гимн посредственности, надо, чтобы все-таки побеждал бы, так сказать. Я говорю, ну время иногда, так сказать, наоборот, именно и поет все время гимн и посредственность. Потом
сатирично звучит.
Сатирично. Сатирично. Поэтому, я думаю, если он устоится и в этом направлении будет развиваться, то все будет нормально. И потом, что значит играть гением? Мне кажется, как раз ошибка. Вот вы правы. Когда говорите, пробуксовывает второй акт. Да. Конечно, пробуксовывает. Он пробуксовывает, потому что строили линию гения. А что значит линия гения? Вот это действительно, как это построить? Надо строить, так сказать, борьбу. Тогда все будет. И вообще, так сказать, если уж ассоциативней, ну, так сказать, ну, опять же, фамилии не хочется называть, но если представить в искусстве, ну, там, я не знаю, Царев и там Высоцкий, понимаете? Вот мне этому Моцарту, грубо говоря, не хватает чего, не хватает, что
Вот ведь его там раз, и это не вышло. А он все равно призрак. Но задача все равно интересная. Я на эту тему сочиню, но я огрубляю очень, вы понимаете. Но что им движет? Откуда, так сказать, необходимость все равно? Куда-то его? Мы же живучи все равно. Я, может быть, слишком нахально говорю. Но, тем не менее, борьбы не хватает. Во втором именно действии просто-напросто, понимаете? Там и событийно, поэтому по кусочкам, раскрашиванием, так сказать, немножко задерживается. Если говорить о нашей уже, так сказать, профессии, второе действие. Слишком много этих раскрашиваний, потому что, в конце концов, он написал «Фигаро». Ах, он написал «Фигаро», и что же как, и что делать, так сказать, мысль должна, так сказать, режиссерская идти. Вот этот самый масонский лидер, значит, против. Ну что же, и будем строить эту борьбу на нем, но Моцарт-то приходит и не разыгрывает разные сценки. А этого лидера уговаривает, так или иначе, объясняет. Почему? И тот говорит, да. А этого мало в спектакле, не точно. Ах так, тогда надо так. То, это единое событие, которое кончается. И все-таки они эту оперу прошла всего три раза и все-таки сняли. И так далее. Вот этого не хватает. Необходимости Сальери, а вместе с ним, в общем, и нам, зрителям, следить за развитием этой, что ли, борьбы. Во втором действии это прокручивается. Потому что, в конце концов, дело же не в том, что он говорит там пи-пи, кака, это, в общем, не те слова. Этот перевод, если уж, там просто мат, понимаете, у Мольера, у Моцарта. Ну и Мольера, я почему путаю, потому что булгаковский Мольер критиковался как раз... что где глубина, и Станиславский с Булгаковым спорил очень, где, мол, глубина, сложность самого Мольера, мне не хватает этого и так далее, а просто, так сказать, интрижка и так далее. А Булгаков о другом пьесу, замечательную, потрясающую, но о другом написал. Он написал это не историческую хронику, правда же, а скорее это романтическое, так сказать, драма, я не знаю, как угодно называйте. А здесь-то, мне кажется, конечно, есть большая доза сатиры. Сатиры. И если доделывать, что ли, этот спектакль, то, по-моему, в этом направлении, в этом делать его еще более ясным. Не то, что ясным, но задевать этим. Для этого второй акт, вот эти столкновения с Моцартом должны быть определённее. И вот в этом, мне кажется, и, конечно, окружение тоже сейчас просто неинтересное, да, наверное, тоже нужно тут нам чего-то сделать, может быть, даже заменить кого-то.
Олег Витальевич, вот тогда вопрос такой.
И вот вы говорите о жанре. Ну, да, так это да. И есть выбор жанра. Вот. Жанр же не просто конечно. Так, как я придумываю. Нет, я об этом буду ставить спектакль. Конечно. И тогда все остальное нанизывается, подбирается. Манера игры, так сказать, все равно вырабатывается определенно.
Так вот, Табаков и рядом стоящий этот актер, я фамилию забыл, который Моцарт играет.
Пинчевский, да.
Они совершенно в разной манере вот существуют. Невзирая на то, что этот мальчик и подвижный вроде. Но у Табакова все время скрытый юмор глобальный, у него все время хитрый глаз. То, что это и делает правильно его отношение Табакова, который это знает, перестрадал сам не раз от каких-то этих вещей. А здесь рядом он всерьез играет болезнь, всерьез играет смерть.
Правильно.
И здесь совершенно не...
Наверное, всерьез-то, так сказать... Надо, что ему не хватает, опять же, я говорю, ну, там еще плюс у Табакова есть момент рассказчика.
Да.
Я вам это все рассказываю, я вас посвящаю в это во все. Но то, что, так сказать, Мольер, Моцарт во втором действии просто иллюстративен,
да.
Это неверно. Введите его, так сказать, в систему просто столкновений, борьбы. Я думаю, будет нарастать тогда. И второй акт будет сильнее первого. Сейчас получается наоборот.
И начало спектакля, понимаете, на чем концентрируется внимание? Вот сразу ассоциация первого, это Феллини. Когда это настройка оркестра, кто, ну, это, я не знаю, может быть, не все это, ну, фильм-то видели все это.
Да.
И сразу настройка на этот, ага, сейчас философское. Потом это оформление, которое, в общем, за рубежом довольно часто пользуется, почему-то, надо сказать, вот это. Сфера, уходящая в глубину, и так как-то...
Вы понимаете, я, так сказать, честно вам сказать, не очень спорил. Наши очень оспаривали, да, еще в макете.
Да.
Оно слишком действительно уже с перебором.
Да.
А потом я понял, что в этом спектакле оно как раз и годится своей такой театральной, оперной какой-то, так сказать, ну да, театральщиной, да, может быть,
венщина,
хотя сделанная от души. Ну, это между нами.
Ну, понятно.
Я уже, может быть, сейчас в своем сознании складываю спектакль.
Да, это скорее, Олег Николаевич, это скорее.
Может быть. Я допускаю всякие эти
потому
вещи.
Потому что вот те вот вещи, которые вы сейчас очень так определены, они разбросаны. Есть, да, какие-то огоньки, знаете, мерцающие. Но чтобы это вылилось.
Ну, это был, так сказать, второй прогон. Я нарочно решил, пока еще не определилась, сдавать министерство, понимаете? Они сейчас будут работать, они будут работать, но вот я думаю в этом, тем не менее, направлении.
Понятно.
И я надеюсь, что, так сказать, за это время они что-то успеют сделать.
Интересные сцены оказались Табаков, Давыдов и вот этот, все сцены Моцарт, Сальери и Сир, что называется, вот они все оказались. Поскольку там есть узнаваемость, точность совершенно адреса, и текстовая, и ситуационная. И действительно, это действительно интересно сразу делать. Да. И жанр там.
Попросили убрать, но тут я стал спорить, что, что нас ждут, значит, праздники и фейерверки. Я говорю, ну время-то сейчас изменилось. Какие мы праздники, друзья? Какие фейерверки? Да. Уже давно, я говорю, изменилось, так что это уже не современно.
Было, да, это.
Да. Да. Так что это оставим. Хотя, конечно, так сказать, такой спектакль требует отточенности, да, и полной, да, ясности.
Ясность,
это
ясность,
верно, я согласен. Ну, значит, вот это в этом направлении должна быть работа. Потому что если мы собьемся в серьезное постижение, тогда не надо эту пьесу брать. Вот так.
Вот там Моцарт все самое мешает, музыка. Вот она и мешает. Она вот как раз вот она и создает это все-таки вот поле трагизма какого-то. И отсюда вот начинает.
Ну, то, пускай, в конце концов, и это будет, я же не, так сказать. Я говорю о том ведущем что-то.
Да.
Да. Ведь сейчас создается впечатление многословности. А именно потому, что нет обостренности.
Да, да, нет, да, да, все-таки в конечном
именно
итоге...
Именно только поэтому, да, да. Потому что идет только изложение, изложение, изложение. А вот эти вот вещи...
За много лет. Ну вот, это об этом, значит, спектакле, куда, так сказать, наверное, сейчас работа и устремится. Ну, а так, вообще говоря, то, что вы поднимаете вопрос, так сказать, каким образом, наверное, без этого не может быть, конечно. Все равно театр без этого не может быть, потому что так или иначе он как-то раскрывает отношение к жизни сегодняшней, что бы вы ни ставили, обязательно.
На степень.
Ну, это
и
уже
накал.
Степень и накал, если профессионально, как говорится, верно и работать, какой есть.
Угу.
Какой есть. А так тогда обращайтесь уже
я не знаю, к жизни или к тому накалу. От чего вы этот накал-то хотите? Потому что вот сейчас был вечер школы-студии, нашей школы-студии. Ты была?
Да.
Ива, ты был, да? Ну вот, кто мне из... Четыре курса. Из этих четырех курсов мне больше всего понравился третий. Мало того, это группа в основном ребят, воспитанников Попова Андрея, покойного. Вот у них определенный накал. Мне они больше всего понравились и дошли до меня. А рядом со мной сидевший Петров из Министерства культуры СССР именно отметил именно этот курс и сказал, это очень негативно, что это такое, вы понимаете. Я говорю, наоборот, это, по-моему, оптимистично, это ж капустник, это остро. Чем острее, значит, оптимистичней. Но он этого не понял и сделал замечание, значит. Вот, что, мол, что это такое? Такой, все негатив. Какой негатив? Они были самые смешные, то есть не смешные, а... Уже выходили, и я понимал, что у них в глазах. Вот вам гражданское. Ну а что? Что? А иначе тогда это уже не живое будет. Это уже к чему-то другому надо обращаться. К содержанию, так сказать, актера. Но одному что-то это нравится, другому это нравится, правда? В конце концов, ведь фронт Корничука был заказ, так сказать, чуть ли не Сталина, исторически, так сказать, известно. Надо было, так сказать, вдарить по этим старым, значит...
А неужели был на самом деле заказ?
Да. А как? То, что, он написал бы, что ли, значит? Вот Шатров сейчас сходит, так сказать, в ожидании такого же заказа, какого он, понимаете, говорит, тогда буду писать. Ну, может быть, он прав. А так-то что ж писать? Но и вместе с тем играли и немцы.
Да.
Да.
Как?
Зачем?
Сам вот как они воюют, называлась пьеса.
В Киеве
поставили. Как они воюют? В Харькове.
Как они воюют?
Как они воюют? Радлов поставил.
Радлов поставил. Да. В Харькове.
Да. Выборки были.
Не было выборов.
Ну, мы, я не знаю. Были, может быть, и не были. Ну, в конце концов, но, наверное, это были диаметрально противоположные гражданские, так сказать, устремления на одной же пьесе.
Да. Нет, я...
Поэтому, если вы это хотите ввести, ну, я не знаю, в сферу профессиональную, тут Станиславский нам очень хорошо, так сказать, формулирует все, как говоря, так сказать, о сверхзадаче. Все это мы прекрасно знаем. Но как-то затухает иногда. Значит, это что-то действительно не отражается у нас. Потому что иногда ведь, вы понимаете, ну, самодеятельность играет какую-то пьесу, и она звучит гораздо лучше, острее, если это какая-то молодая самодеятельность, остро чувствующая время. Ну, вот я не знаю, университетский театр был давно. Вот когда еще... Когда еще до Захарова, еще Ролан был там, Быков. И ставили пьесы в профессиональных, и они были, чем они брали? Мастерством? Да нет, не этим. Да, там были талантливые там люди, все.
Позиция была такая.
Но была позиция. Было так или иначе, вы понимаете, заражение гражданское, будем так говорить, и выбирался, и жанр, и все тогда подчиняется, вы понимаете, этому. С классикой, наверное, сложнее.
Дело в том, что наше поколение еще более в состоянии вот этого гражданского понимания жизни. А те поколения, которые Они по-своему это все?
Ну, по-своему, значит, по-своему. В этом же вся петрушка. Вот Сальери по-своему, а Моцарт по-своему. Все равно. И на этом должен быть конфликт. На этом должен быть, на конкретном, на чем-то. Не просто я посредствую, а как играть посредствую? Он темпераментный, он, так сказать, все равно утверждает, так или иначе, себя. Если возвращаться к этому спектаклю, так же, наверное, и Моцарт должен. Сейчас, конечно, в спектакле есть такое заклание младенца. Это неправильно, по-моему. Не хотелось бы этого мне как-то.
И, наверное, это в какой-то степени мешает и молодому, интересному парню.
Наверное, наверняка. Он вообще растерялся немножко, да. Он способный человек, и я хочу, чтобы он играл все равно. Потому что иначе так убивать на первом спектакле не хотелось. Вот я смотрел, значит, будем так говорить, хороший спектакль. Геду Габлер.
Хороший.
Два дня назад, значит, я смотрел. А? Нет, почему я это рассказываю? И он с переизбытком мастерства, вот я бы так сказал. И художник, казалось бы, прекрасный, и модерный, и изобретательная, значит, планировка, и все, так сказать, прям как в Амхат входишь, в старый Шехтель, понимаешь, и все эти витражи, и вся фурнитура, так сказать, начало века, модерн, или конец века. Сережа Юрский. Ну вот я так не сыграл, не умею. Я думаю, ну это же надо, какой талант. И вот все время, глядя на него, я говорю, ну как, ну здорово. Ну и это еще. И все. Вот у меня восприятие. Наташа. Наполнено. Все вроде я понимаю, куда глядеть, зачем, да почему и все. Стиль какой-то единый, общий, так сказать, серьезный, все. Но не могу, ну невероятно скучно, ну ничего не задевает. Ну в чем же дело? Да, я оценил мастерство, я оценил...
Интерьер.
Ну нет, и вообще уважение, так сказать, вызывает эта работа. Ну театр-то, понимаете, театр, я вот хочу... Если вот возникает дискуссия, реставрировать партер мы должны, реставрировать. А сейчас это уже кажется даже диким, потому что эти кресла тоньше этого. Вот мы все сидели в том старом хате. Мы этого даже, так сказать, не замечали. Мы себе сидели, мы не замечали, что мы касаемся локтями друг друга, соседей, понимаете? Да. И сейчас... когда так уж вошла прочно, мощно такое, понимаете, девиз «удобно залу», «удобно залу», кресло там и все, и так далее, и дышать. Поэтому тут можно было бы в серьезное-то время набить бы 3000 человек, а тут сейчас сидит 1200, да еще так. И на сцене далеко, и каждый я почти в отдельной квартире сижу, понимаете, как в отдельной квартире. То есть я хочу что сказать, что ну, такой буржуазный явно, а я буду восстанавливать как есть. Мне говорят, ну хоть немножко расширки, нет, давайте, задача реставрировать. И, наверное, в этом был смысл, создавалось какое-то единое, может, восприятие, да
близость какая-то.
Демократизм все равно в этом, хоть, так сказать, мхатовский, пускай интеллигентский, но все равно не разобщенность зала, а какое-то единство, может быть, зала, может, вообще какие-то поля существуют. Мы, наше же искусство, сегодняшнее же. Я-то знаю по своему опыту актерскому, что искусство театра все равно самое, так сказать, современные и потрясающие. И если на сцене подлинное переживание,
то это, так сказать, все равно сражает, так сказать, зрители, понимаете? Все равно. Это я потом вам расскажу какие-то случаи, так сказать, потому что вы же не все актеры, а я и актер все-таки, когда я мог это испытывать и постигать просто. И поэтому, наверное, вот такой мы оставим зрительный зал. А тут, вот в этом спектакле, нарушено вот это самое главное. Для чего? Для чего зал должен, так сказать, и было просто оскорбительно мне. Потому что в конце стоят артисты, им всем хлопают, и в очередь несут цветы только одному артисту. Одному. Причем самому, с моей точки зрения, фальшивому и... Это Бортникову, понимаете? И ему там, так сказать, один букет, другой, причем он все берет. Он не дает их женщине, он как-то не предлагает, ему неудобно. Выбирает и штук 10 букетов на премьере. Ну, это уже значит, тут уже совсем что-то, так сказать, понимаете? Да, нарушаются какие-то связи и так далее с зала, со сцены. Но если говорить, то почему-то Гинкас очень долго хотел эту пьесу поставить. Что же значит, надо что, себя выразить? Ну, давай выражай себя, как угодно, но ведь выражая себя, если ты только рассматриваешь самовыражение как что-то интересное для других, наверное. Да. Да. Нет, это вы телефон. Вы какой телефон, чтобы больше? Да. Нет, это 83. Поэтому, конечно, вы понимаете, это существенный и очень, как говорится, важный вопрос, для чего и почему мы ставим. И, как я понимаю, этим, наверное, и все обеспокоены, все буквально, кто имеет какое-то отношение, значит, к театру. Это вопрос выбора классики, то же самое, ведь верно?
Но есть к этому подходу... Знаете, официальное заштампованное. Зачем вы станете? Почти хрестоматийный. И есть то, что, наверное, вслух не очень-то можно, не то, что можно, не очень скажешь.
Потому ну, что... мы же часто говорим, как не, нас я, должно я быть, это... чтобы это было, ну, не, так
понятно.
Естественно понятно. И процессуально, так бы я сказал,
да.
Правда?
Нет, понятно.
Наверное, только так, потому что... Иначе, вот у Немировича есть письмо, такое прямо кровью сочится, где он говорит о зрителе буржуазном и так далее, что чем его пронять. И дальше он переходит к тому, что такое современная пьеса, как она необходима, как... Что если бы не классика, да. То есть если бы, так сказать, современные пьесы могли бы целиком, как говорится, выполнять, что ли, эти функции, то тогда и не надо вообще ставить никаких классических пьес, что ли, понимаете? Но мы к классике обращаемся все равно, как дефицит современного. А если классики обращаются иначе, то тогда, по-моему, это неверно. Другое дело, что как ее ставить, насколько осовременивать. Это уже вопрос, по-моему, иной. Это вопрос вкуса, вопрос, понимаете, насколько ты видишь, так сказать, в этой классике, и что ты видишь. В смысле проблематики и все. Вот это, мне кажется, так?
А, наверное, в курсе его социальная структура для того времени, Социальное было действительно социальное. А потом я... А эти вещи, они в какой-то степени пройдены. Я вспоминаю, что Андрей Михайлович Лобанов, я на курсе там делал Ипсена, другой там пьесы, а он все время так смотрел, говорит, а Чахов не любил Ипсена. А Чахов не любил Ипсена. Все, один лейтмотив у него был. Потому что, наверное, уже мы переварили вот те социальные проблемы, которые кроются в ипсеновской драматургии, которые для своего времени, наверное, они были такими важными и нужными.
Я не знаю, может быть, просто что-то еще и не вышло, может быть, потом это как-то заживет иначе, но мне так вот показалось, что сейчас, конечно, все мы, наверное, стремимся к этому, не всегда, может быть, получается, что-то не выходит, но если в спектакле хоть чуть-чуть нету этой, что ли, сцепленности, тогда это плохо. Тогда это плохо. Ну, а в детском театре, это я обещал рассказать, это знаете какие годы? Это годы 49-й, 50-й, 51-й, 52-й. Как раз после 48-го, после известных постановлений, после уже заседаний ВАСХНИЛ, после того, как уже стали, значит, раскрывать скобки, после, ну вот, так сказать, уже эта атмосферка определенная. И пьесочки мне пришлось поиграть, кроме того, что Розов уже появился, понимаете? Но еще не было в добрый час, позже уже был. Уже после смерти, как говорится.
Где-то в Сибири, наверное.
Это еще ничего, это Гогоста. А вот потом мы стали играть такие. «Настоящий друг». Вот, играли такую пьесу, ну и так далее, в таком духе. «Настоящий друг». Криминал героя, которого играл Саша Михайлов, который сейчас в Амхате. Криминал его состоял в том, что он, оказывается, вот читает, и даже ему нравится, открытая книга Каверина. Нам сейчас это кажется идиотизмом, понимаете? Но это то время, когда тебя могли вообще, так сказать, исключать из студии за то, что ты Хемингуэя читаешь. Мракобесное времечко, так сказать. И вот, играя в этом спектакле, а я играл положительного, антипода этому самому, с гнильцой, понимаете? Да. И поэтому и назывались, так сказать, герои. Герой моего звали Степан Гвоздев. Степан Гвоздев. Ну, это школьники. Действие происходит, значит, классе, парты, и монолог у меня, написанный, значит, драматургом в духе требований, значит, того времени. А лозунг тогда «воспитывать», это вот у меня уже тут «буду умирать», мне скажут, вот в таком, какой лозунг, я сразу скажу. Воспитывать молодежь бодрыми, не боящимися никаких трудностей. Потом уже я смотрел документальный фильм о Гитлере, и вдруг, так сказать, эти лозунги все уже, так сказать, из того времени увидел. А тогда вот должен был быть монолог героя, значит, о том, что он бодрый. Вот я говорил... Да, я бодрый человек, я говорил. Я бодрый человек в классе. И этот самый герой, этот с гнильцой говорил, ну да, потому что ты ограниченный человек. на это я перескакивал, вернее, автор. И тут вот, наверное, таилась погибель, так сказать, моя, потому что она делала так, автор. Подожди, кто меня ограничивает? Ну, ты ограниченный человек, это значит, ты дурак просто. А герой отвечал, кто меня делает дураком? Ну, кто? Уже родился, есть, ты дурак. Но нет, кто меня делает дураком? Мне все открыто. И монолог на тему, что кто меня ограничивает? Я могу это, передо мной то-то и так далее. Большой монолог. И вот на спектакле... Значит, он говорит, ну да, потому что ты еще, Саша, так сказать, выразительно постучал и сказал, ограниченный человек. Я говорю, подожди, чего, так сказать, и у меня все выскочило, потому что я вроде с ним сцепился, понимаете, по-живому. И вот мы сидим, значит, на первом плане, вон тут... Парты так стоят друг к другу. Я говорю, ну, значит, потому что не знаю, что сказать. Просто вылетело все. Говори, мол, он говорит, да нет, это ты говори. Значит, и вот мы, пока, значит, кто-то там, артист такой Фомин, он до сих пор в центральном не выручил, не перескочил сцену, и там пошло дальше. И смотрел кто-то из знакомых, я выхожу, и так мне неудобно, вот забыл же, выскочило все. Ну, он говорит, ну, пьеска, сам понимаешь, там то-то, 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 но одно место. Да, и должен сказать, вот пока мы сидели друг против друга, у нас-то все ушло, у меня-то в пятки и так далее. Но и зал вдруг, причем центральные детские, это вы же знаете, их как взять в руки-то бывает, иногда бывало сложно. Просто, так сказать, муха пролетит. Очевидно, вот этот был момент какого-то действительного, понимаете, переживания, проживания. И этот мой знакомый говорит, да, конечно, пьеска, там все, все, но вот одно место. Вот одно место. Как и Немирович говорил, это только в театре вот иногда, или актер. Вот одно место вот. Раз, и уже есть театр. И есть уже театр. Потому что больше ни в каком искусстве подобное невозможно. Понимаете? Сегодняшнее. Не согласен. Главный оппонент. Копит силы.
Есть предложение покурить.
Ну-ка, давайте, конечно. Давайте, может, чтобы не здесь, давайте да, там давай. Тогда проверим наоборот. Вот... О репертуаре, действительно, наверное, вам это такая тема интересная. Причем, если она не вообще, вы люди же все, так сказать, функционеры достаточно серьезные. Поэтому со Смелянским, я думаю, потрясти его можно. У нас, в общем, довольно, конечно, такая пока картина трудная. Со всем этим делом. Перламутровую, по-моему, пьеса очень интересная получилась, но тут ее и прихлопнули. Причем уже в той инстанции, когда не знаю уже как. Я знаю просто характер нашего Петра Ниловича, если неоднократно, так сказать, как-то отстаивать, он может как-то, может быть, что-то сдвинуться. Но первый вот этот разговор был такой совершенно категоричный. По всем статьям. Я смотрю на тебя, потому что ты тоже же начинал же тогда все это дело. Все обсмеяли. Все.
Слухи ходят, рассказывают.
Все обсмеяли. Я говорю, неужели ни разу не улыбнулись даже? Да что ты, вот так.
Что ты, как это можно?
Вот видите тоже, как тут понимать. Это тоже как гражданская, значит, тема.
Пьеса-то, на мой взгляд, как раз очень и светлая, но... И да, там есть какие-то элементы, там, может быть, сатиры, но и то это рощинская сатира. Она, так сказать, не убивает, она, это скорее действительно, так сказать, улыбка,
улыбка. В ней элемент любования даже этим есть, какое-то такое умиление, что-то.
Ну, да.
Феерическое, Маяковский, ближе к Маяковскому, если
о чем. Ну, у Маяковского это может быть более жестко, там, остро и так далее.
У Маяковского это злее.
Да, а тут вот поэтому, ну, ничего совершенно не принято. Причем так, ну что, ну помнишь, Коля Володя все время говорит,
да.
Мы на морозе, там все.
Да.
Что, я не понимаю, что это на морозе? Ну, смешно же все, ну ясно. Я говорю, ну действительно на морозе, ладно, ладно. Причем я долго рассказывал, какой спектакль будет с преувеличениями, сам чего-то там за столом проигрывался. Говорю, уже все, так и вдруг. И ты вот что мне, все это сейчас серьезно говоришь? Все мои, так сказать, эскапады там и прочее. Так вот кончил. Да. Так что не знаю, как это будет дальше. Но все равно она очень сейчас стройная стала, ты понимаешь, пьеса. Вот, может быть, драматурги будут обсуждать. Причем я уверен, что она имела бы, как говорится, свой резон. Можно было очень. А так, вот, а? Вот последние какие-то усилия, новая пьеса Мишарина. Тоже, так сказать, с трудом все это проходит.
Хорошая пьеса, да?
Вы знаете, да, он, по-моему, от какой-то... в таком горьковско-леоновском традиции такая, что ли. То ли он об этих людях так знает, пишет, но для меня эта пьеса, это как вот в свое время для мхатовцев на дне. Мне надо пойти, я не знаю эту среду совсем. А вот кто работает, так сказать, может быть, где-то в каких-то городах, вам это, может быть, даже лучше известно, потому что действие – это такая верхушка маленького городка, сельскохозяйственного района. Секретарь, исполком председатель. И это все в семейном, как говорится, кругу. Но я не знаю их совсем, понимаете? Так совсем не знаю. И она такая, в общем... Есть что играть, там, так сказать, и характер, и образы.
По это... собственному желанию?
Нет. Как? А, да, 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 да.
А
в связи с переходом на другую работу.
А, да. А с первой пьесой же было очень любопытно. Вот.
Ну да, да, да.
У нас же так.
В Франции это да.
Оказывается, он, это давно было до моего приезда, он там появился.
Ага.
И вдруг, когда я назвал эту пьесу, срочный звонок из крайкома партии дать пьесу на прочтение. Я дал эту пьесу на прочтение, и я ее не получил обратно. Но у меня был второй звонок. В чем дело? Оказывается, там вот есть крановщица, член бюро крайкома партии, она существует, я даже с ней знаком, и действительно она ездила выводить в Париже эти вот веснушки свои. И все. И члены бюро, они забурлили, и как забурлили. Я разговариваю с первым, а первый там, в огородах, еще умирает, умирает, может, он не может быть, и не умер, и так далее. А он говорит, да, в общем, ничего ведь. Это первый раз. Ну, я говорю, ну, в общем, ничего. Второй раз. Нет, что вы, не в коврале. И вот проезжал, значит, Петр Нилович, проездом был у нас, в Корее ездил. Тоже. Он начали все в отношении этой пьесы. Зачем? Что-то то-то, там неправда, это неправда, это неправда. Ну, короче говоря, там все узнали себя. И сбунтовались.
Ну, это тоже издержки современных пьес, конечно. А раньше это еще хуже было. Сейчас, по-моему, как-то уже воздерживаются. Потому что у нас обязательно, как вот у нас есть день нефтяника, день металлурга, день там, да? Все дни есть. То также они, каждый считает, что должна быть пьеса о металлургах, о мясниках, а там, то есть по профессиональным, так сказать, разделениям. Вот. Ну и также пьеса о партийных, как говорится, кадрах.
Но они не очень подпускают к этим вещам. Вот они не очень подпускают.
Ну да, конечно, мухатовцам на Хитров рынок было, конечно, проще. Да.
Они не очень подпускают.
Ну, тогда будем выдумывать.
Да.
Что-то написал, что-то как-то можно как-то прикинуть. Да, ну вот и эта пьеса.
Нет, ну это вот если маленький городок, то тогда уже не считать это можно. Чем поменьше, то можно.
Да?
Да, чем поменьше. О, можно, это можно. Это можно. Даже здесь же ведь было. Я ставил у Маяковки, ставил «Соловьиная ночь». Это первая редакция еще была. Значит, вот то, что как фамилия забыл, ну, Акопин играет. Он вначале был генерал. Я приезжал, говорит, нам нужно пойти срочно с тобой в Пур. Я говорю, а я-то при чем Пур? Ну, ты идем. Короче, говорит, пошли. Нет, зачем он генерал? Он не генерал. Он не генерал. Ну, давайте сделаем его полковником. Езжу, мне говорит, ну, полковники, они же лошадки трудовые. Ну, давай сделаем полковник. Давай сделай полковник. Там была сцена там. Командующий. Зачем это сцена? Ханов спокойно играл, хорошо играл. Зачем это сцена? Вот так, 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 так. Помельче это можно.
Кондратьев, вы будете делать?
Да. Ну, я думаю, что это куда-то туда, подальше.
А что вы, Кондратьев?
Как это называется-то? Бесперемен.
Бои местного.
Да, идут бои местного значения. Да. Мне вообще этот автор очень нравится. Пьесу знаешь, да? По-моему. Да. Непростая, не.
Даже странно, почему она очень сложная.
Бои местное значение.
Жесткая пьеса. Страшная пьеса.
Он вообще внес какую-то поразительную ноту.
Нам ЦДСА перебил нас пьесу. Просто взял, ЦДСА забрали, а после...
А что, эту?
Дорогу на Бородухе.
Ну, это что? И поэтому нельзя ставить, что ли?
Ну, два конца, не знаете, как у нас теперь? Ой, зачем, наверное, там, наверное, это...
У нас праздник.
Да нет, тут играет.
Я вот задумал...
Он очень талантливый человек. Очень.
Кто?
Кондратьев,
конечно, какой-то новый, ну, совсем новый взгляд на все. А очень человеческий, очень.
Да, рассказывает, когда вот он встречался.
А что ты говоришь так страшный, страшный? Ну, о войне вообще страшно, так сказать.
Да, ну несколько.
Не страшные, просто откровенные.
Что, так сказать, героики, что ли? Нет, ну почему? Там и это, в общем, есть, но как, наверное, это и было все-таки в большей степени.
Ну, конечно, правда? Как было, это такое действительно уже переходит в такую... Это жестокость такая, когда человек и война тема действительно доходит уже... Ну, Василий Быков там разработки были, когда право выбора, а здесь ведь право выбора даже нет. здесь просто остается вот то, что мы...
Но она есть такая, Варя.
И все. Вот поэтому я говорю, страшно.
Ну, это здорово, это
здорово. Да. Здорово в том плане, что если это будет еще и осуществлено в том преломлении, как вы говорите, действительно хорошее, то это шок вообще вызывает.
Ну, видите, я очень хорошо, что я, так сказать, слышу ваше мнение, потому что, конечно, это надо ставить очень всерьез, понимаете. Но это молодые должны играть, конечно, и это для них, очевидно, так сказать, какой-то экзамен вот на все. Так, я думаю.
Молодежь, конечно.
Ну там просто возрастно, это же все в основном-то молодые.
Там люди. Один старик там.
Да. Ну и то старик.
Какой старик?
В плане, как Чехов их определял. Пошел старик 40 лет. Ну что же. Как вы вообще в Москве? Нынче у каждого свои дела, и так по
театру. Да, дела наши. Сплошь растворят, поэтому как погода. В Москве да? Все, да, как погода. Я тут задумал, на предке, да правда, должен сейчас. Это самое, вышла повесть Крона. Капитан Далин
отлаживает.
Я сейчас там делаю что-то с ней, не репетирующее. Потому что, ну, сейчас вот хочу какую-то такую вот самое сделать. Если это получится, вот тогда действительно это будет.
Ну, это, в общем, конечно, достойная вещь.
Да. Очень сложное для того, чтобы это...
Ну, это да, это я даже не знаю, как этого можно.
А я хочу немножечко сделать как расследование. Нет.
Ну, там не хватит, наверное, в повести-то. Чего-то надо же, наверное, еще.
Ну, там, давай обещала еще мне там материалы дать. Ну... Там флот слышит это, а на флоте все эти журналы и взяли. Вот, кстати, этот номер с Кроновской повестью, значит, там не выдают.